Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. У нас началась страстная седмица. Вот эти ближайшие 6 дней, самые тяжелые в плане поста. Ну, как тяжелые, самые, наверное, постные из всего постного периода в течение года. Правильно, отец Феоктист, спрашиваю я отца Феоктиста Игумнова, настоятеля храма Рождества Христова в Митино и заместителя председателя издательского совета Русской Православной Церкви. Во-первых, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Правильно?
Нет, неправильно.
Вот как жалко. Вот,
извините, если смотреть, если следовать той, строго букве типиконы, то самая строгая седмица все же первая.
Первая.
Да. А на Страстной Седмице, ну, есть один очень строгий день, это Великая Пятница. Есть день, когда даже два дня есть, есть четверг, есть суббота, когда дозволяется пища с растительным маслом. Поэтому
Но это... четверг – это день, когда мы вспоминаем таинство Евхаристии.
Тайну установления, да, таинство Евхаристии, тайную вечерю и связанные с этим события.
Ну, я думаю, что мы будем отдельно в течение вот этих нескольких дней каждый день Страстной Седмицы разбирать отдельно в положенное время. Сегодня понедельник, и мы отталкиваемся от евангельского чтения, от чтения Евангелия от Матфея. Оно звучит в храмах на утренне. Это история евангельская, которая не так хорошо известна, как, скажем, воскрешение Лазаря, о котором говорилось несколько дней назад, там, вход Господень в Иерусалим, вчерашний день. Мы говорим о событии, связанном со смоковницей. И увидев при дороге смоковницу, Господь подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тут же засыхает. Увидев это, ученики очень удивились и начали говорить, как это смоковница тут же засохла. Но а Иисус им ответил: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано с смоковницей, но если горе скажете: поднимись и ввергнись в море, будет, и все, чего не попросите в молитве с верой, получите». Ну, мы редко целиком читаем евангельские отрывки, которые обсуждаем, но в данном случае просто не самый известный сюжет, поэтому надо было его привести в полноте. Всех всегда много вопросов, связанных с этим событием. Почему, зачем нужно было убивать бедную смоковницу? Что такое смоковница вообще? Что это за растение?
Фикус карика.
Фикус карика. Это открываем учебник биологии, начинаем.
Да.
Ботаники.
Ботаники, да. Мы знаем много названий смоковницы. Есть у нее много синонимичных названий, да. Фиговое дерево, фига, инжир, который у нас мы чаще называем инжиром.
Инжир – это тоже смоковница.
Это, есть это все одно и то же растение, да. Субтропическое растение, которое, в общем-то, растет в это самое, в субтропиках. Ну да, ботаника – это, наверное, не то, ради чего мы здесь собрались. Да, это растение, оно очень популярно в тексте как Нового Завета, так и Ветхого Завета, особенно, конечно, Ветхого Завета. Популярно оно по одной простой причине, по той же причине, по которой, скажем, в русских сказках или в русских песнях, в русской народной традиции популярна береза или я спросил у ясеня. Ну, у инжира у нас в наших широтах никто не спрашивает. Вот, потому что для нашей полосы, ну, березы,
ну, да,
хвойные какие-то растения. Да, для Палестины это нормативное растение, и оно, помимо всего прочего, характерно тем, что отличается особой сочностью, в смысле, само по себе дерево сочное, оно редко иссыхает природным путем. Вот это такой важный момент, потому что, скажем, святитель Иоанн Златоуст, он указывает на этот аспект и говорит, что сила чуда еще и в том, что засохла именно смоковница, как такое дерево, наполненное жизненными соками.
Ну, то есть для нашего представления, человек средней полосы России, это примерно так же, как если бы в один момент пересох ручеек.
Возможно, возможно. Я не очень хорош вот в биологии.
Да, ну не будем проводить аналогии. Вот здесь ключевой вопрос в том, для чего вообще нужно было уничтожать смоковницу.
Да, вы сказали «жалко». А мне, знаете, вот этого непонятно. Давайте мы немножко, так сказать, да, сначала пойдем. Есть несколько различных толкований этого места. Есть аллегорическое толкование, которому придерживались ряд авторов, толкователей, где под смоковницей понимается иудейский народ, синагога, храм иерусалимский, Иерусалим сам по себе. Есть другие толкования, которых придерживается, скажем, тот же святитель Иоанн Златоуст или Феофилакт Болгарский, ряд других толкователей. Они говорят о том, что на смоковнице Господь показал свою силу и свою способность не только миловать, исцелять, воскрешать, оказывать какие-то благодеяния, но и наказывать. Потому что это единственный случай, если вы можете, может быть, я ошибаюсь, вы можете с разбегу, или так вообще есть в памяти, какой-то другой случай евангельский, чтобы Господь кого-то наказывал. И здесь очень важный момент. Он не кого-то наказывает, даже не котика там, да, или какую-нибудь животинку бессловесную. Он показывает свою силу над этим, свою силу Бога, Бога карающего, на примере этого дерева. Причем, если мы разберемся с евангельским текстом и повнимательнее посмотрим, да, и апостол Матфей говорит о том, что он залкал, то есть захотел есть Господь. Но это мысли апостола Матфея. Сам Господь Иисус Христос не говорит и не говорил ученикам, что «я захотел есть, пойду поищу плодов на этой смоковнице». Он вырос в этой местности и отлично понимал, сколько раз в году и в какое именно время плодоносит смоковница, когда там появляются плоды. Он к ней подходит и не обретает на ней совершенно никакого плода. Там нет ничего на ней. И это означает, само по себе означает, что эта смоковница уже перестала плодоносить. В принципе, она стала неплодной. Несмотря на то, что у нее были листья, на ней уже не было плодов. Она была к этому по внутренним каким-то, биологическим причинам не способна. Это тоже очень важный момент. В принципе, он показывает свою силу не только там над деревом, бессловесным деревом, но над деревом, которое с точки зрения плодоношения стало уже бесполезным.
А ведь еще говорится о том, что не время было для плодоношения, то есть, может быть, не сезон.
Яблони. Вы знаете, сколько раз в Израиле за год собирают картошку, то же самое?
Ну, я знаю, картошку не знаю, знаю, что некоторые 2-3 раза. Ну, да, 2 в среднем.
Да, 2-3 раза. И это означает, что время...
Ну, то есть она плодоносит?
Там одни плоды уходят, довольно быстро появляются другие, начинают развиваться и вызревать. И вот этот процесс по кругу идет. То есть те момент, когда дерево стоит без завязавшегося плода или без цветов, оно очень краткое. Это важный момент. И опять же, когда это все происходило? Ну, в какое время это происходило?
Ну, это была весна.
Весна. Вы бывали?
Весенний месяц Ниссан, если точнее.
Да, но вы бывали.
Каждый помнит Булгакова.
Вы бывали в это время в Израиле?
Был.
Ну, вы представляете, как сейчас там все пышно цветет и плодоносит.
Ну, конечно,
уже не цветет, уже плодоносит.
Даже
уже плодоносит.
Вспоминая Сирию, как там все цветет, плодоносит в феврале.
Да. Да.
В некоторых районах.
В общем-то, если бы дерево было здоровым, на нем были бы плоды созревающие. Возможно, они созрели чуть позже, через месяц, я не знаю, но они были бы там так или иначе представлены, но их не было.
Угу. Ну, это все на самом деле не так важно. Важнее какие-то смысловые вещи, которые надо раскрыть. Ну, во-первых, все-таки отвлекаясь от самого сюжета и перенося его на литургическое церковное восприятие, на наше время, почему именно история со смоковницей читается в первый день Страстной Седмицы, когда, по идее, ну, церковь вспоминает те мучения и страдания, которые претерпевал Христос в последние дни своей земной жизни.
Последние дни, собственно, когда начнутся мучения, страдания, предательство, суд и связанные с этим процессы, церковь будет о них говорить. Сейчас в эти дни церковь идет последовательно. И евангельские чтения, они привязаны по возможности, насколько это возможно, к тем последним дням. То есть это чудо смоковницы, оно было в понедельник. Ну, насколько позволяет текст Евангелия и исторический контекст это определить?
В чем особенности богослужения Страстного понедельника?
Ну, самое важное, пожалуй, то, что на утренне читается Евангелие, да, вы с этого начали. Все же мы знаем, что Евангелие на утренне – это признак такой торжественной службы, полилейной, всеночного бдения, ну, начинает полилея. И, собственно, постовые богослужения утренние, они не торжественные. Там больше читается, чем поется. Здесь же Евангелие, чтение Евангелия всегда связано с определенной торжественностью, с отверстиями, открытыми царскими вратами и с определенными напевами, которые сопровождают чтение Евангелия. Это первая особенность, знаковая и значимая. А вторая – это то, что в понедельник Страстной Седмицы устав предписывает совершать литургию прежде священных даров.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у нас сегодня иеромонах-феоктист Игумнов, настоятель храма Рождества Христова в Митино и заместитель председателя издательского совета Русской Православной Церкви. Сегодня, в первый день Страстной Седмицы, мы говорим о чтении, которое на утренне происходит в этот день, чтение о смоковнице. Вы говорили о том, что это может преобразовать, ну, быть таким прообразом истории иудейского народа, который был наполнен, который был очень, ну, можно говорить, наполнен и богообщением, и своим избранием, и при этом при переходе из ветхозаветного в новозаветное состояние почти в миг все это утратил. Вот как здесь быть с историей?
Мне из всех толкований и пониманий этого места ближе всего святитель Иоанн Златоуст. Как-то внутреннего доверия и к нему больше, и логика его, мне кажется, наиболее четкой, без сбоев. Он говорит, если мы прилагаем эту притчу, то есть, вернее, это чудо смоковницы к иудейскому народу, то тогда как быть с тем, что еще не настало время плодоношения? Как упоминает апостол Евангелист, потому что иудейский народ, он уже принес свой плод. И ожидать дальше от него чего-то не приходилось. Он принес свой плод, ну, в первую очередь, в лице Божьей Матери, благодаря которой стало возможно боговоплощение. Вот. Но если все же так отбросить, не обращать внимания на это замечание святителя Иоанна, то действительно, можно, есть толкования, которые, вот вы фактически процитировали это толкование, поэтому я, ну, не знаю, стоит повторять или нет, да, что действительно иудейский народ, который был покрыт внешне добродетелями, листья на смоковнице были, но плода не принес или не приносил, и поэтому был ну, он не посечен, он, в общем-то, просто до поры до времени в рассеянии и вне церкви находится.
Мы можем сравнивать вот эту притчу о смоковнице с другой, с той, которая, вернее, вот эту историю смоковницы с притчей, где тоже упоминается это дерево, но вы говорите, что это, в общем, одно из самых известных и распространенных растений на Ближнем Востоке, инжир. Когда в Евангелии от Луки говорится о человеке, приходящем в виноградник, ну, там, видимо, тоже инжир рос, не найдя на нем плодов, он срубает это дерево. Вот взаимосвязь же здесь как-то явно прослеживается.
Ну, да, первое, то, что вы отметили, используются одни и те же образы. То есть, во-первых, давайте мы с вами определимся. Здесь конкретное действие, которое мы сегодня обсуждаем в чтении Евангелия на утреннее, а там притча. Можем ли мы сравнивать притчу? Притча – это выдуманная история. От начала до конца выдуманная история, но которая могла бы происходить или происходит где-то. То есть это взятые с реальности какие-то понятия, картинки, но на основании их выдуманная история, которая призвана показать что-то такое, что сложно выразить обычным языком или долго. Бывает, что притчи как стихами быстрее выразить свои переживания, свои чувства или какую-то ситуацию. Она так рельефнее и глубже передается. Можем ли мы вот вообще так сравнивать действия Христа и его притчи? Я думаю, что это не вполне корректно, во-первых. Во-вторых, да, как вы сказали, ну, то есть мы с вами уже так повторили о том, что по разу, что смоковница, как и, там, скажем, какие-то пастушеское дело пастуха, овцы, это то, что окружало иудеев, жителей Иудеи и, в общем-то, Галилеи и Самарии в их повседневной жизни. И Господь берет свои образы для своих притч из повседневности. Точно так же, как и дело имеет он с повседневностью, с тем деревом, которое вот повсеместно растет. Но все же мне думается, несмотря на все это, если преодолеть вот эти вот небольшие такие невозможность состыковать притчу, да, и действие, то есть, ну, потому что нельзя говорить о них вот так вот, пытаясь приравнять и подвести к какому-то единому знаменателю. Притча, она явно говорит о, во-первых, да, то есть об иудейском народе, которому посылал Господь неоднократно пророков, но они их не слушали. И в конечном итоге посылает сына своего единородного. После этого народ, ну, будет, скажем так, наказан, посечен, но не уничтожен.
Давайте тогда вернемся к страстной седмице, в которую мы сейчас вошли, которую мы обсуждаем при помощи, ну, вот этого чтения о смоковнице. Все равно, а почему тогда вся неделя, вся, вернее, седмица, да, мы еще раз вспоминаем то, что неделя – это воскресенье, день воскресный, а неделя, вернее, а седмица – это вот как раз 7 дней от...
6.
6 дней, да, 6 дней от воскресенья до воскресенья. Почему тогда именно седмица страстная, а не последние несколько дней, когда реально вспоминает церковь вот этот крестный путь Христа? Через страсти, через унижение, через оскорбление.
Ну, я тут по-разному можно отвечать, но мне кажется, за счет особого, потому что все же это такое название церковное, да, есть недельные круги богослужения, и у нас традиционно церковный год делится на недели. И основное событие, с которого он начинается или заканчивается, или где там находится, оно вот, событие дает название для всей недели. Например, та неделя, которая была, вот, предшествовала этому, называлась неделей Вайя, да, то есть вход Господень в Иерусалим. Он только будет, А вся неделя уже называется седмицей Вайи, ну, неделя Вайи. И посвящена вот этому событию, которое будет только вот праздноваться в воскресенье. Но при этом оно так или иначе, церковь не подготавливает всю неделю, богослужебно подготавливает к этому верующих своих чад всю неделю.
А что для вас лично Страстная Седмица? Ну, есть у человека, я почему спрашиваю об этом, есть у многих разные личные переживания какие-то внутренние, связанные с тем или иным церковным событием. Вот для многих Страстная Седмица – это такое, ну, начало квинтэссенции вообще всей евангельской истории, истории спасения человечества.
Ну, безусловно, это так. Но мне вспоминает, мне, конечно, когда мне говорят «Страстная Седмица», и спрашивают, что вот вообще я слышу слово «Страстная Седмица», в первую очередь вспоминается и ожидается, и она ожидается весь год, и по большому счету, ну, наверное, это самый для меня лично главный день в году, который я больше всего жду и который я сильнее всего переживаю, и по этой причине мне о нем очень сложно говорить. Это Великая Суббота, утро Великой Субботы, когда совершается, ну, и крестный ход с плащаницей, когда читает свои изумительные совершенно по своей силе и красоте пророчества Иезекииля о воскресении мертвых, когда читается первое пасхальное Евангелие, уже пасхальное Евангелие, когда переоблачаются священнослужители, весь храм переоблачается из черных рис в белые, и это происходит посередине службы, и когда начинается уже это пасхальное ликование, очень сдержанно еще, в тишине внутренней, но оно уже вот-вот оно, ну, если можно так угодно вырваться, сказать так, наружу. Связано, конечно, как и у любого человека, тем более человек, который, ну, какое-то время послужил уже там в священном сане, ну, может, не такое долгое время, ну, там, да, вот 14 лет, вспоминаются разные люди и разные места, и разные связанные с этим переживания, привязанные к тем или иным дням Страстной Седмицы. Лично мне, конечно, вспоминается Великий Четверг в этой связи, который, ну, богослужение Великого Четверга, которое совершал почивший в прошлом году митрополит Ижевский Удмуртский Николай, и вот в кафедральном соборе, когда я был клириком этого собора. И поэтому Страстная Седмица у меня еще очень связана сильно с его именем, с его образом, с его, ну, такой силой духа и силой молитвы. Ну, это отдельная история, конечно, тоже такая личностная. Я не думаю, что стоит особо распространяться, потому что я боюсь, что если я начну говорить на тему блаженно почившего митрополита Николая, меня будет уже сложно остановить. И мы вот сорвем передачу.
Ну, может быть, мы как-нибудь отдельную программу посвятим. Годовщина будет, например. Вас позовем, и вы поделитесь воспоминаниями. Вот всегда меня, например, интересовал такой вопрос. Я понимаю, что, скорее всего, это разница толкований и переводов. Если мы говорим о страстях, то в первую очередь подразумеваем что-то такое похожее на грех или сродни греху. Ну вот я там что-то такое, вот это страсть. И в то же время мы говорим о страстях Христа, которые проходят через унижение, через мучение, и это тоже называется страстью. Почему?
Ну да, ну это созвучные слова. Мы, в общем-то, страсти, когда мы говорим страсти Христова, да, по-славянски, мы на русский переводим как страдания Христова.
И только в этом есть разница.
Да, ну просто созвучные слова. Мы можем много таких привести примеров.
Я напомню, друзья, что сегодня в гостях у радио «Вера» иеромонах Феоктист Игумнов, заместитель председателя издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель храма Рождества Христова в Митино. И Алексей Пичугин. Буквально через минуту снова здесь, в этой студии, встречаемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».